Ну вот я обещал в прошлый раз поговорить сегодня по поводу доклада маршала, но это не о воинском звании идет речь, не перепутайте, просто это фамилия одного очень известного крупного лютеранского богослова Соединенных Штатов Америки. Доклад у него очень солидный, и его весь читать это невозможно. А вообще, если бы так вот специально заниматься, ну, лютеранством, только лютеранским вероучением, и достаточно было бы времени много, то познакомиться с этим докладом было бы очень неплохо. Судя по нему, этот доклад очень добросовестный, основанный на самых авторитетных источниках лютеранства, и он дает очень четкое представление о том, что из себя представляет лютеранское вероучение. Очень четкое и ясное. Причем открывает многие такие детали, которые, ну, обычно проходятся, ну, мимо, на них не обращают внимания в обычных курсах. Но поскольку вы уже достигли уже предельного уровня совершенства, потому что учитесь на таком курсе, которых даже потом и не будет. Вот. Четвертый курс Академии. Представляете? И даже вот, ну, вот так посмотришь вверх, и голова сразу закружится. Поэтому я вот решил познакомить вас с кое-какими мыслями, которые в этом докладе. Кое-какими мыслями. Сама тематика этого доклада посвящена убожению, оправданию и убожению. Поскольку это было одной из тем всеправославно-лютеранского диалога. Оправданию и обожению. Сразу скажу, что маршал говорит, не стесняясь, о том, что тематика обожения фактически отсутствует в вероисповедных книгах лютеранской церкви. Под вероисповедными книгами вы знаете, что подразумевается. Это так называемые символические тексты лютеранской церкви. Кстати, скажу вам, что в православии не было никогда символических книг. Были символы веры. Но это символы веры, которые представляли из себя краткое исповедание просто веры, выработанное вселенскими соборами или там отцов были некоторые. Но символических каких-то книг не существовало. Однако вот лютеране начали это дело, и потом, смотрю, и к нам перешло уже. И мы начали называть символическими книгами там послания там восточных патриархов или там катехизисы. Это, конечно, довольно, ну, не очень симпатично это выглядело, что мы как попугаи какие, давай перенимать вещи, которые, кстати, не соответствуют своей сути. Вот что очень важно. Ну так вот, хорошо. Видите, я сейчас буду вам, не придерживаясь какой-либо системы, естественно, а просто пройдусь по этому докладу. Я отметил кое-какие интересные тут мысли, вещи, и кое-что просто буду зачитывать и комментировать, соответственно, с тем, чтобы у вас создалось общее представление по вопросу понимания, ну, мы говорим, спасения. У них они предпочитают термин оправдания, мы уже говорили об этом. И, в частности, и обожение. Но, повторяю, обожение здесь фактически в лютеранстве, сама идея обожения не существует. Этот термин практически не употребляется. У Лютера он так как-то мимоходом иногда это слово проскальзывает, но никакого учения об этом нет. Вот. Итак, я попытаюсь сейчас обратить ваше внимание на некоторые вещи. Первое, что обращает на себя внимание, это во всех диалогах, и в частности в этом докладе, здесь он прямо говорит, мы основываемся на Лютере, самом авторитетном богослове в лютеранской традиции. И далее идет. Стоит обратить на это внимание. Почему он самый авторитетный богослов? Сразу возникает вопрос, почему? Правда же, это очень важно. Можно авторитетным быть по разным причинам. В православии самыми авторитетными являются святые отцы. У нас есть очень такие хорошие богословы. Мы их можем даже называть авторитетные богословы, но все эти авторитетные богословы не святые. Они только тогда и в том случае являются авторитетными, когда они дают хорошо, четко, ясно и глубоко передают учение святых отцов по тому или иному вопросу. Потому что можно, знаете, передать на детском уровне, можно передать очень глубоко, вот. Действительно разумно и умно. Но самыми авторитетными богословами у нас являются святые отцы. То есть кто? Те, которые соответствуют пониманию слова «богослов». Вы, наверное, помните одну из замечательных мыслей Григория Богослова, когда он говорит: «Опасно бросаться в море богословия, не очистившись от грехов. Так же опасно, как бросаться в море в одежде». Вернее, вот так он говорит. «Как опасно бросаться в море, не сбросив одежды, так же опасно и не очистившись от грехов». Поэтому мы утверждаем, я сразу отвечаю на этот тезис, поэтому отвечаем, что подлинное познание истин христианской веры осуществляется тем же Духом Святым, которым дано нам откровение в Священном Писании. Один автор, Дух Святой, один автор. Этим самым вы не подумайте, что будто мы утверждаем, что Священное Писание все только божественно. Нет, нет, мы с вами говорили, оно богочеловечно. Но нас интересует в Писании совсем не человеческая сторона. Совсем не кто, кого родил, в конце концов. Или когда что-то произошло, в какой стране. Это вещи вторичные, первостепенными, важнейшими и имеющими значение для спасения. Мы именно рассматриваем то, что исходит от Духа Святого, то есть то, что касается нашего спасения, понимания Бога, человека и отношений между Богом и человеком, и, главное, спасение человека. Так вот, если автором в этом смысле, автором Священного Писания называем Духа Святого и говорим о Писании как богодохновенном Писании, то отсюда мы делаем элементарный вывод. И подлинное понимание смысла Писания мы можем получить только от тех, кто этим же Духом Святым изъяснял его смысл. Вот, вот наша логика. В лютеранстве мы видим ситуацию какую-то другую. Самым авторитетным становится Лютер. Почему? Мы просто задаем вопрос, почему? Только потому, что он начал реформацию? Простите, но это слишком элементарно, не правда ли? Мало ли было реформаторов в истории религиозных движений мира? Сколько было после Лютера, опять-таки, таких же реформаторов? Почему не Кальвин? Почему не Цвингли? Почему не Меланхтон? И так далее. Почему вообще эти люди? Кто они? Они что, прославились высотой своей жизни? Стяжанием Духа Святого? Чем? Ничем. Очень серьезный момент, на который обращаю внимание. Это очень серьезно, что лютеранство с самого начала закладывает свое богословие ненадежный и, я бы сказал, гнилой фундамент. Основывается на человеке, исполненном, ну, нет, не буду говорить исполненном, лучше скажу, неисполненном Духа Святого. И это настолько очевидно в нем проявляется, что и говорить нечего. Кстати, он ругался, Лютер. Вы знаете, многие вещи нельзя переводить на русский язык. Ну, будет, ну, нехорошо, будет слишком ругательно. Просто по батюшке, по матушке, что называется. Ему это ничего не стоило. Так что этот святой, да, человек оказался совсем другой святости, и он самый авторитетный богослов. Таким образом, мы что видим? Принципиальная подмена понимания одного из фундаментальных понятий. Я говорю о богословии. Если в православии Богослов тот, кто видит Бога, кто познает Бога благодаря своей христианской жизни, то в протестантизме оказывается совсем другой принцип. Какой? Задаем вопрос. И вы знаете, слова. В ответ слова. Какой же принцип? Кто у вас богослов? Кто больше всех написал? Много раз и постоянно обращаюсь. Почему Лютер-то? Скажите. А почему не Григорий Ниский? Святые отцы оказываются на задворках. Они, конечно, скажут вам, да, нет, мы не отрицаем святых отцов, конечно. Да, кто-то изучает даже там, может быть, на задворках. Это очень серьезная вещь. Фундамент – песок. Помните? Дом, построенный на песке. Первая же буря, дождь, и пал дом, и было падение этого дома великое. Вот, к сожалению, он констатирует, то, что является реальностью для всего лютеранского богословия. Вот дальше, вот, вы, может быть, кто смотрел, если знаете, всюду это употребляет ЦА. Что такое ЦА? Это сокращенная августано-конфессия, то есть аусбургское исповедание. Аусбургское исповедание является первой из символических книг, которая имеет наибольший авторитет в лютеранской церкви. Вот это аусбургское исповедание и затем апология аусбургского исповедания написана уже самим Меланхтоном. Но о Меланхтоне я вам говорил, кто он. Вы уже знаете. Ну, вот здесь можно, так сказать, посмотреть на... что он говорит об обожении, Брюс откровенно говорит. Необходимо признать, что аусбургское исповедание нигде в явном виде не говорит об обожении. Кстати, очень показательный момент. И что лютеранские исповедания в целом разделяют это молчание. Друзья мои, отметьте вы это в своем сознании. Вы подумайте только. Это речь идет не о термине же, а обожении. Термин употреблять. Речь идет о самой идее обожения. Не о слове идет речь, а в идее в лютеранском богословии, не в символических книгах. Да, вообще. И хотя Лютер иногда ясно говорит об обожении, недвусмысленное обращение к ферготтунгу, дургонтунг, относительно редко встречается в его работах и не могут рассматриваться как главный образ мышления о спасении, как оправдании веры. Серьезнейшее, опять-таки, заявление. Спасение не обожение. Учтите. Вот о протестантизме можем много говорить. Обратите внимание. Протестантизм во всем. Вы не думайте, что это лютеранское только. Лютеранство, кстати, я должен сказать, что это лютеранство, особенно вот то лютеранство, которым мы вот имеем дело и ведем диалог, это самое ортодоксальное лютеранство, то есть самое православное лютеранство, то есть которое еще стоит на изначальных позициях. И оно действительно наиболее православное, в смысле ортодоксальное, не подумайте, что православное, то есть близко к православию. Последующие, особенно сейчас, масса течений в лютеранской церкви, полно лютеранских направлений, которые ушли еще дальше. Там даже и говорить нечего. Там уже столько либерализма, что просто руками можно развести. Так вот, даже в ортодоксальном лютеранстве нет мысли об обожении. Не обожение, то есть не соединение человека с Богом, не проницание человека Богом, так является целью жизни лютеранина. Совсем не это. Что является? Об этом сейчас я вам покажу такие вещи, что вы держитесь крепче за стулья, чтобы не улететь к небесам. Он говорит о личном союзе человека со Христом. Цитирует в частности большой катехизис Лютера. Цитирует И вот что в нем он цитирует. «Облечься во Христа – это вопрос не подражания, а нового рождения и нового творения». Посмотрите, прекрасно. «А именно, я облекаюсь в самого Христа, то есть в его чистоту, праведность, мудрость, силу, спасение, жизнь и дух. Это происходит не сменой платья или каких-либо дел закона. Это происходит возрождением и обновлением, происходящими при крещении, как говорит Павел, апостол. Ибо крестивши, в крестившихся появляются новый свет и огонь, появляются новые благочестивые чувства, такие как страх пред Богом и упование на Него, и появляются новые воли. Вот что значит облечься во Христа истинно по Евангелию». Обращаю ваше внимание. Вы вот сейчас увидите. Вот я вам процитировал Лютера. Жалко, что я сказал. Надо было сказать, что это пишет какой-нибудь наш богослов. Богослов пишет, какой-нибудь авторитетный богослов. Вы бы поняли правильно, что в крещении происходит не смена платья, а в крещении происходит что? Приобщение его чистоте, мудрости, силе, спасение и духа. Все совершает уже в крещении. Понимаете, красота? Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай. Все уже в крещении дается. Правда, что это наша вера? Вот. Наша. А это истинно лютеранская вера. Всюду автоматизм, магизм. Погрузили, и все в порядке, и вы приобщились. Не важно, что там человек, понимает он что или не понимает. Даже есть у него сознание или нет, например, как ребенок, или нет никакого сознания. Главное – произвести действие. И ты уже, Господи, никуда не денешься. Клеточка – хоп, и все в порядке. И Дух Святой здесь. Просветились. Цитирую его. «Как говорят эти слова, бытие отдельных христиан зависит по Лютеру от бытия церкви, а не церкви как общины, зависящей от бытия отдельных христиан. Ведь церковь – мать всех христиан. Прежде всего, Он, Святой Дух, имеет единственную в своем роде общину в мире. Она, то есть церковь, мать, зачинающая и вынашивающая каждого христианина Словом Божиим. Святой Дух являет и проповедует это Слово, и им просвещает и выжигает сердца, чтобы они постигли Его, прилепились к Нему и сохранились в Нем». Очень хорошо. Очень хорошо, да. Что он подразумевает под церковью, только любопытно. Одно маленькое «но». Где эта церковь и что понимается под церковью? Так? Этот личный союз со Христом, верой, является для Лютера решающей концептуальной связью между оправданием и спасением с одной стороны и обожением с другой. Без личностного единства нет ни оправдания, ни спасения. Но кто этот «я», о котором он говорит? «Еще не я». Это имеющий закон и обязанный творить дела. Тот, кто отделен от Христа. Павел отвергает это «я», ибо «я», как отделенный от Христа личность, принадлежит смерти и аду. Но личность, то есть с верой, которая держит Христа, может быть только оправдание и спасение, поскольку Христос, соединив нас с собою, дает нам все, что Его – Его собственную божественную праведность и жизнь. Короче, Он обоживает нас. Вот для вас это прозвучало как-то трудно так слушать. А на самом деле, тоже серьезнейшая вещь. Рисуется идеальная картина. То, что с православной точки зрения достигается и может быть достигнуто в процессе, в длительном процессе духовной жизни, так здесь предлагают уже в качестве данности. Это один из принципов протестантизма. Друзья, мы еще раз обращаем ваше внимание. То, что в православии является следствием долгой, правильной, праведной жизни, так, то в протестантизме дается сразу как данность. Дается в каком смысле? Конечно, в кавычках. Их вероучение говорит, что будто бы это дается уже. Естественно, этого не дается. При этом в этой картине вы не найдете самого главного. А где же грех? А где же страсти? Как они действуют в человеке? Он цитирует формулу согласия. Говорит, Христос, говорит Павел, укрепляется и закрепляется во мне и пребывает во мне. Жизнь, которой я ныне живу, это Он живет во мне. Жизнь, которой я ныне живу, обращаю ваше внимание, это Он живет во мне. Не забывайте, вот только крылышки еще приделать. Ведь жизнь, которой я ныне живу, есть сам Христос. Поэтому Христос и я одно. Живя во мне, Христос отменяет закон, проклинает грех и убивает смерть, ибо в Его присутствии они просто исчезают. А если не исчезают, тогда как быть? Подумайте, что пишут. Так не исчезают же. Мы и Христос одно. Моя жизнь – это жизнь Христа. Вы знаете, вот много раз приходилось вот так сидишь и смотришь на них, и никак не вмещается, малый, видимо, размер вот этой головы. Никак не пойму. Мечтательные какие-то картины. Прям мечтательные картины. Радужные просто облака. Просто не понимаю, неужели не видишь, что мы-то совсем же другими являемся? Вот эта мечтательность – это одно из самых тяжелых, что присутствует, кстати, в католицизме и в протестантизме. Реальная жизнь, реальная духовная жизнь подменяется вот этой мечтательностью. Человек уже рисует себе картину, что он уже там, на сотом этаже. Уже. Требуется подняться, этого пути не знают. Сразу сотый этаж. А как же вы туда поднялись? Очень просто. Очень просто. Есть у них такой термин, который советую запомнить. Пронунциация. Объявление грешника праведником. Пронунциация. Такой термин. Вот, оказывается, очень просто, моментально. Человек крещается, объявляется грешником, праведником, и весь вопрос решен. Верой мы едины со Христом, и там, где Христос, не может быть греха и смерти. Ставшие едиными со Христом верой, верующие не могут не облечься в Его качество, как внешняя сторона изгиба не может не сообразовываться с внутренней. Видите, какая красота? Просто замечательно. Недаром, да, протестантизм так действительно подчас импонирует вот человеческим нашим свойством. И не случайно, что вот во времена Петра многие, так сказать, ну, не многие, но какая-то часть людей стали есть не переходить даже, а сколько угодно было случаев перехода туда, так, то, по крайней мере, стали исповедовать по существу именно эти протестантские принципы. Лютер подчеркивает, что новое творение руками Духа происходит через веру в Евангелие Христово, ту самую веру, по которой мы получаем оправдание и спасение. Комментируя Галатам 4, 6 стих, «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего», он замечает, Лютер. «Это изменение и новое суждение не являются действием человеческого разума или силы, они дары и действия Святого Духа, который приходит с проповедуемым Словом, очищает наши сердца верой и производит в нас духовные побуждения». Или, говоря традиционным языком западной покаянной практики и богословия, захватывающая Христа вера не может сосуществовать со смертным грехом. Поскольку эта вера, которой может дать только Дух, соединяет верующего с тем, кто навсегда разрушил грех и смерть. Его присутствие должно изгнать все, что противостоит ему, а именно тот грех, который приносит смерть. Кто будет стоять за учение, что эта вера может сосуществовать со смертным грехом? Вот вся та же самая идея, что, оказывается, спасение, оправдание – это птичка, которую захватывает клетка. Прийти все или ничего. Вы понимаете вот этот смысл, вот этой моей аналогии? Что там все время делается утверждение, что как птичка целиком же захватывается, не часть же птички помещается, а целиком захватывается, и она или в клетке, или вне клетки. Так и здесь лютеранство все время говорит именно об этом, о полном захвате Христа, как он говорит, захватывающей веры. И если это произошло, значит, все, человек уже спасен, человек уже оправдан. Вот у него есть раздел очень интересный – «Вменение и преображение». И в частности, здесь он говорит о судном аспекте оправдания. Это очень такой, я бы сказал, серьезно характеризующий лютеранство, лютеранскую веру момент. Поэтому прошу обратить ваше внимание. Аугсбургское исповедание говорит, «Бог будет считать и вменять эту веру во Христа в праведность перед Ним, как говорит апостол Павел. Это говорит о том, что оправдание – обращаю ваше внимание, что оправдание является правовым вердиктом, в котором наш грех или долг не используется против нас перед судным престолом Бога, потому что мы полагаемся на действие другого с большой буквы. Требует ли комментарий, что когда он утверждает, оправдание является правовым вердиктом? Я прошу вас, поймите это. Вот мы все время говорим о юридизме западных исповеданий, о правовом воззрении. Еще раз объясняю, что такое правовой вердикт. Это то определение, которое выносится вот в гражданской нашей жизни, судом. Выносится вердикт, определение судом. Виновен или невиновен? Виновен, насколько виновен? Оправдывается человек или не оправдывается? Все лютеранство и вообще протестантизм как таковой построен на правовом вот этом начале жизни. Он это подчеркивает, причем очень сильно подчеркивает. Оправдание является правовым вердиктом, не каким-нибудь. Оставьте вы эти все, это любовь и прочие всякие вещи. Происходит суд. Настоящий суд человека. И человек оправдывается на этом суде чем? Христом. В данном случае кем? Вот. На что я рассчитываю спасение? Лютер отвечает. На одного только Христа, а не на самого себя. Хорошо. Несмотря на ваш продолжающийся грех, который гарантирует вечную смерть и утрату Бога, вы можете быть уверены в спасении по причине Христа. От того, что Христос разрушил грех и смерть своей смертью и воскресением, Бог не будет против вас за ваши грехи и будет видеть в вас праведных ради Христа. Поэтому вы можете с полной уверенностью положиться в спасение на Иисуса Христа. Соединение со Христом ради спасения, безусловно, свободный дар чей? Соединение со Христом ради спасения, безусловно, свободный дар человека. Ошибаетесь. Духа. Духа Святого. Напоминаю вам, что по лютеранскому учению человек после грехопадения, термин Лютера, превратился в соляной столб. Что соляной столб может? Может он сдвинуться куда-то? Нет, конечно. Что-нибудь он может сделать? Ничего не может сделать. Человек – это соляной столб. Поэтому и само спасение, сама вера, благодаря которой оправдывается человек, это дар Духа, свободный дар Духа. Вы слышите? Оказывается, какие вещи? Соединение со Христом – это свободный дар Духа, дающийся в общественной практике Церкви. Ни одной человеческой способностью не произвести этого действия, кроме как силой Духа, Духа Святого. И никто не может соединиться с Христом без Церкви. Все перемешано. Просто поразительно. Это просто поразительно, что происходит. Я вам напоминаю, что по лютеранскому вероучению православный термин «синергия» решительно отвергается. Вот сколько раз в этих встречах подходили прямо, ну вы же вот признаете, что? И вот доходим, знаете, как вот Сизифов труд. Вот докатывает камень до вершины. Кажется, вот еще одно движение и на вершине. Нет, камень срывается и скатывается вниз горы. И здесь точно то же самое. Решительное отвержение синергии, то есть вот этого соработничества, соучастия человека вместе с Богом в деле спасения. Для протестантского богословия совершенно неприемлемо учение о том, что Бог спасает нас не без нас. Неприемлемо вот это соучастие в деле спасения. И вот здесь видите... Да, здесь это подчеркивается с достаточно большой силой. Здесь мы определяем христианина следующим образом. Христианин – это не кто-то, не имеющий греха или не чувствующий греха. Он тот, кому в силы его веры во Христа Бог не вменяет в вину его греха. Патриарх Сергий в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» все время и говорит, западный человек только одним занят, только одним, как бы избежать наказания. И все. Его не интересуют все прочие вещи. Как бы наказание избежать? Это очень серьезно, он так подметил точно, это действительно отвечает. Как бы мы избавляемся Христом, так, ради веры во Христа Бог не вменяет человеку вину его греха. Ибо за вину, за виной следует наказание. А здесь, пожалуйста, ничего не следует. Почему? Потому что человек верит во Христа. Я не ищу активной праведности. Вы слышите? Активной, то есть Царство Божие силой берется. Я должен иметь и исполнить ее. Но я заявляю, что даже если я имею и исполняю ее, я не могу уповать на нее или встать перед судом Божиим на ее основании. Хорошо. Поэтому ставлю себя выше всякой активной праведности. Это потрясающий вывод сразу. Поскольку я знаю, что я грешный, все. Значит, что вы меня, с меня спрашиваете? Я грешный, и все. Все в порядке. Кажется, хорошая вещь. Я не могу своей праведностью стать пред Богом. Прекрасно. Но дальше-то что? Поэтому я ставлю себя выше всякой активной праведности, всей своей собственной праведности или божественного закона, и обнимаю только ту пассивную праведность. Вы слышите терминологию? Обращаю ваше внимание, друзья мои. И обнимаю только ту пассивную праведность, которая есть праведность благодати, милосердия и прощения грехов. Отвергаю активную праведность. Это то, на чем настаивает христианство, то есть православие, что необходим труд, необходим подвиг, подвиг, необходим понуждение себе. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Так? Здесь решительное отрицание активной праведности. И речь только о пассивной. Другими словами, это праведность. Какая же это праведность пассивная? Это праведность Христа и Святого Духа, которую мы не исполняем, но получаем, которую не имеем, а принимаем, когда Бог дарует ее нам через Иисуса Христа. Это серьезные вещи, вы слышите? Никакой активной, пассивной праведности. Такого рода слова говорят, по крайней мере, что для Лютера, это я Лютера цитировал, что для Лютера мы, человеческие существа, да, я обращаю внимание, это я Лютера цитировал, я не сказал вам, Лютера, насчет пассивной и активной праведности. Вы отметьте, пожалуйста, себе. Такого рода слова говорят, по крайней мере, что для Лютера мы, человеческие существа, не только получаем искупление, но сотворены так, чтобы прийти к твердому знанию нашей судьбы с Богом и в конечном итоге нашего союза с Богом только экстроспективно, если можно позволить себе неологизм, а не интроспективно. Экстро – вне, смотря вне, а не внутрь себя, то есть в виде Бога, а не себя рассматривая. Даже Адам и Ева в раю были бы, так сказать, оправданы одной только верой. Так, чужая праведность, слова в кавычках, поскольку это относится ко Христу, чужая праведность относится ко Христу. Так, чужая праведность имеет, по мнению Лютера, определенный концептуальный приоритет над вмененной праведностью. От того, что грех заражает жизнь даже искупленных до судного дня, нам необходимо прощение грехов и вменение праведности, чтобы дойти до Бога и так достичь спасения. Но праведность, которая приводит нас к Богу, будет нам чужой, даже если мы не нуждаемся в прощении. Вы слышите, какие вещи подчеркиваются? Чтобы дойти до спасения, прийти к Богу, та праведность, которая вводит нас в спасение, это чужая праведность. Даже если мы не нуждаемся в прощении, то есть даже если мы бы, ну, оказались совершенно святыми. Весь, вы понимаете, это поразительная вещь, это резкое отрицание вот этой синергии. Решительное отрицание человеческого участия в деле спасения. Еще Лютер. По причине веры во Христа Бог не видит греха, который все еще остается в нас. Правда, замечательно? По причине веры во Христа Бог не видит греха, который остается в нас. Ну как, вам нравится? Нет, это замечательная вера, слушайте. Я думаю, после вот этого всего прочтения мы с вами все дружно перейдем туда. Красота же. Лучше и не придумаешь даже. Уже Бог не видит греха, который все еще остается в нас. Ибо сколько я живу во плоти, столько во мне и греха. Но тем временем Христос берет меня под сень своего крыла и раскидывает надо мной широкое небо прощения грехов, под которым я живу в безопасности». Вы слышите? Ох, как здорово! Патриарх Сергий это подчеркнул. Вся суть в чем? В безопасности теперь. Я жулик и вор, но надо мной сень закрытая. И меня никакой закон теперь не накажет. Видите, красота-то какая! Почему? У меня есть сильный да, защитник. Вот, он меня открывает, закрывает меня, под которым я живу в безопасности. Это мешает Богу видеть грехи, все еще прилепляющиеся к моей плоти. Моя плоть не верит в Бога, сердится на Него, не радуется Ему и так далее. Но Бог не видит эти грехи, и в Его глазах они как будто бы и не грехи. Это совершается вменением по причине веры, по которой я начинаю захватывать Христа. И по его причине, по его с большой буквы, по причине Христа, то есть, Бог вменяет несовершенную праведность, то есть мою несовершенную праведность, в совершенную праведность, а грех не в грех, даже хотя это действительно грех. Слушайте, это такой перл. Слушайте, выучите, пожалуйста, наизусть. Больше вам ничего не надо. Больше ничего не нужно. Весь Лютер. Вы знаете, вот на меня обидятся протестанты, но такого примитива, это, знаете, еще сыскать. Это просто поразительно. Придумать такую идею. Христос раскидывает надо мной сеть, и Господь Бог уже не видит моих грехов. И уже грех не вменяется мне в грех. Вы подумайте, что придумал. Что придумать только? Это прям какая-то... Ой, нельзя. Я хотел сказать смердяковщина. Нет, нет, нет. А то меня в суд вызовут за это. Это поразительно, что придумать. И с какой радостью вдруг это схватились за это дело. Еще бы. Ничего не надо. Я верю во Христа? Верю. Все в порядке. Что вы еще хотите? Все. Чудненько. Дальше пишет маршал. Не только римо-католики и некоторые кальвинисты, но многие лютеране, понятно, сопротивлялись такому толкованию оправдания. Ну, видите? Каким бы важным ни был спасение, элемент прощения грехов. На это традиционные лютеране всегда могли ответить, что, позволяя преобразующему элементу проникнуть в оправдание, мы открываем путь к упованию на себя и на дела, и тем самым отрицаем спасение солью Христа. Преобразующий элемент – это элемент какой? То есть соучастие человека. То есть соучастие человека, что отвечают традиционные лютеране. Что, позволяя преобразующему элементу проникнуть в оправдание, то есть в идею оправдания, так? Мы открываем путь к упованию на себя и на дела, и тем самым отрицаем спасение только Христом, солью Христа. Таким образом, к концу XVII века дебаты об оправдании в Западной Церкви превратились в противостояние, хотя сложные и концептуально изощренные между осуждающими своих оппонентов за отрицание преображающей силы любви Божией и противопоставляющими этому обвинению утверждение, что другая сторона отрицает благовестие спасения одним только Христом. Это значит, если мы отрицаем одну крайность, значит, обязательно должны впасть в другую. Логика прям поразительная. Если мы отрицаем, что плохо сидеть на горячей сковородке, это значит, мы утверждаем, что надо нырять в какое-нибудь болото. А выйти на сушу – это нельзя. Так и здесь. Значит, мы отрицаем спасение только Христом. Но усматриваемому противопоставлению между судным, вам понятно теперь судным, и преобразовательным компонентами оправдания, вам понятно преобразовательным, то есть связанным с участием человека, из-за которого возник тупик, усматриваем противопоставление, нет лютеранских исповеданий до формулы согласия, и нет его ни в богословии Лютера, ни Меланхтона. Аугсбургское исповедание ясно включает как вменение праведности, так и действительный дар праведности в свое утверждение об оправдании. Таким образом, оно отказывается ограничить оправдание просто судным и выделять преображение в отдельный член об освящении. Говоря другими словами, да, Лютер с особой силой настаивает на вот на чем. «Одной только верой мы получаем прощение грехов ради Христа, и одной только верой оправдываемся, то есть из неправедных становимся праведными и вновь рожденными». Лютер с особой силой настаивает на этом последнем утверждении. Говоря другими словами, заявление Бога о прощении «проптер Кристум», ну, «ради Христа», это латинское, «ради Христа», о прощении «проптер Кристум» действительно удаляет грех, который прощает и тем самым делает нас новыми. Этим мы не хотим сказать, что Лютер имеет две противоположные концепции веры. Одну, которая оправдывает нас через союз со Христом, в то время как другая оправдывает без нее. Идея Лютера скорее в том, что вера в правовое объявление Богом прощения соединяет нас со Христом, по причине которого нам прощаются грехи и вменяется праведность. Еще зачитаю вам из Лютера. «Верой, как говорит апостол Павел, мы получаем новое и чистое сердце, и Бог будет считать, вы слышите, считать и считает нас совсем праведными и святыми ради Христа, нашего посредника». Подчеркивайте опять слова. «Считать будет», вы слышите, «не исцелять, не освящать, не очищать». Патриарх Сергий по этому поводу опять пишет, говорит, какой ужас предлагает нам христианская концепция оправдания. Человек же остается тем, кем он был. Значит, он, войдя туда в вечность, всю вечность грешить и вечно жить. Не очищать, а считать. Вы слышите всюду, обратили внимание? Речь не идет об этом. Речь об оправдании. Я каким был, таким есть. Меня оправдывает таким, какой я есть. Вы же обратите внимание. Вот на чем настаивает решительно эта мысль. Вот и здесь Бог будет считать и считает нас совсем праведными и святыми ради Христа, нашего посредника. Хотя грех в нашей плоти еще не совсем устранен или искоренен, Он, Бог, не будет учитывать или рассматривать его. Весь человек в отношении и его личности, и его дел будет считаться праведным и святым, и будет праведным и святым чистой благодатью. Вот так. Послушайте, запомните, пожалуйста, со всей очевидностью, новыми тварями, новым творением, запишите себе, нас делает ничто иное, как юстиция Кристи вне нас. Юстиция – праведность Христа. Юстиция Кристи вне нас. Та же праведность, которую Бог вменяет нам, и которой наши грехи покрываются, и Бог не относит их на наш счет. Оправдание происходит при принятии Святого Духа в крещении и включении в одно тело. Аугсбургское исповедание ясно проступает судный аспект оправдания. Прощение и праведность даются ради Христа или по причине Христа. Так Бог принимает вас или вменяет вам праведность только по причине Христа, в которого вы веруете. Это не значит, что в нас нет греха. Грех всегда есть, и благочестивые чувствуют это. Но он не виден в глазах Божиих. Слушайте, остались последние мгновения жизни. Помните, все, последние мгновения. Больше никогда не услышите. Но он, грех, не виден в глазах Божиих, потому что между стоит Христос-посредник. Потому что мы держимся Его верой, всех наших грехов больше нет. Ну как, нравится? Еще бы. Чувствую, сияете от восторга. Что характерно, Лютер рассматривает здесь два понятия как взаимосвязанные – вменение праведности и невменение греха. Внимание, внимание! Грехи верующего, настоящие, будущие, а также прошлые, прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. И поэтому не используются против грешника. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет. У вас есть там книжки-то эти в банке? А вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого с большой буквы, в которую мы верим. Грехи верующих – настоящие, будущие и прошлые. Все. Решена величайшая проблема жизни. Мы спасаемся чужой праведностью в оправдании. Понятие вмененной праведности играет ключевую роль в лютеранских исповеданиях. Христианин, повторяю вам, это не кто-то, не имеющий греха. Он тот, кому в силу его веры во Христа Бог не вменяет в вину его греха. Бог не видит эти грехи, и в его глазах они как будто бы не грехи. Это совершается вменением по причине веры, по которой я начинаю захватывать Христа. И по его причине Бог вменяет несовершенную праведность в совершенную праведность, а грех не в грех, даже хотя это действительно грех. Я повторяю еще раз. Вот, друзья мои, тут еще много замечательных, конечно, вещей, откровений, которые присутствуют в этом докладе. Но суть дела, я надеюсь, вы поняли. Судный аспект, вменение праведности Христовой, невменение нам греха, закрытие наших грехов от Бога другим посредникам, спасение чужой праведностью. Чисто внешний подход к спасению. Чисто внешний. Нигде, вот огромный доклад, вы нигде не найдете об очищении от греха, очищении от страстей, борьбы с грехом, обожении человека и так далее. Вы нигде не найдете. Всюду идет только как бы избежать наказания, избежать виновности. Все на это направлено. Бедный Лютер, он, наверное, очень переживал. Он же отрекся от монашества же, женился на монашке. И, видимо, возможно, что совесть его очень сильно угрызала. Это один, мне кажется, из психологических моментов, который обусловил вот это его учение. Это очень возможно. Я говорю, возможно, может, это не так. Но суть лютеранства вся вот в этом юридизме. Вся. Кстати, это наследие Рима-католицизма. Там чуть-чуть по другим углом, но прямое наследие.